Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! В очередной раз в эфире «Радио «Вера» программа «Семейный час». В очередной раз вас за праздничным семейным столом приветствует ведущая «Семейного часа» Алла Митрофанова.
И ведущий «Семейного часа» Александр Ананьев.
И мы с огромным удовольствием приветствуем нашего постоянного гостя, друга программы «Семейный час», замечательного священника, настоятеля храма трех святителей в Раменках в Москве, отца десятерых детей, человека опытного и сколь же опытного, столь и доброго, способного поделиться своим опытом, протоиерея Александра Никольского. Здравствуйте, отец Александр, с праздниками вас со всеми.
Здравствуйте, и вас все с всеми праздниками.
Да, поскольку мы выходим в эфир, ну, что называется, в разгар майских, которые еще с давних пор мы делим на первые майские, вторые майские, а то, что между первыми и вторыми, к этому относимся с таким, ну, философским отношением у нас к ним, и, как правило, мы их тоже вписываем в праздники, и получается, что у нас праздники где-то примерно с 29 апреля и где-то примерно по 12 мая, полмесяца, практически новогодние праздники. Сегодня я хочу поговорить с вами вместе с Алечкой о отдыхе. Зная вашу деятельную натуру, зная вашу, как это назвать, здоровое беспокойствие и неутомимость, как вы сами оцениваете свою способность отдыхать, отец Александр? Вы отдыхать умеете?
Да, вот устанешь, ляжешь на диван и заснешь.
Как говорила героиня замечательного фильма «Служебный роман», я вам не верю, отец Александр. Не бывает
такого. Нет, я сплю регулярно.
Но будем откровенны, сон – это как бы физиологическая потребность организма. Такая же, как вода, воздух, еда здоровая. К отдыху это не имеет ни малейшего отношения. Все-таки, как утверждают современные психологи, отдыхать надо уметь. А мы с Алечкой обнаружили, что мы отдыхать не умеем. Наши родители еще больше отдыхать не умеют, вернее, отдыхать умеют еще меньше, чем мы. И люди, которые вокруг нас, у них тоже какое-то неправильное, нездоровое отношение к отдыху. И мне хочется сегодня выяснить, отдых для человека и отдых для христианина. Что у них общего, чем они должны отличаться, что такое отдых вообще, может ли отдых быть в работе или в духовной жизни, или в семейной жизни. И вообще, как научиться отдыхать? Скажите, в целом, на ваш взгляд, как у пастыря, как у священника, исповедующего людей, есть наблюдение такое, что мы разучились отдыхать в нашем 21 веке?
Ну, тут сложно так вот ответить, что мы разучились отдыхать. Кто-то разучился отдыхать, а кто-то находится в таком перманентном состоянии, состоянии отдыха. Вот, разучился работать. Вот. Но на самом деле, конечно, отдыхать нужно, и можно, и нужно. И вопрос, как отдыхать. Вот некоторые считают, что это надо вот, ну, так, грубо говоря, застолья, какие-то спиртные напитки, посидел так, так часиков 6-8-10, перекусил слегка, ну, закусил. Вот. И это такой лучший форма отдыха. Но с точки зрения даже медицинской, это, наверное, не самая хорошая форма отдыха. Вот. Я вот прочитаю активный отдых. В молодости я там занимался туризмом, спортом там, и так далее. Сейчас, конечно, на это и времени нету. Вот. Но вот, так сказать, куда-то поехать в паломничество. Или пойти хорошо так прогуляться. Ну, я, наверное, самый хороший отдых, вот прям так совсем хороший отдых, это Великорецкий крестный ход. Там мне он очень нравится именно и духовно, конечно, прежде всего, составляющая, это самое главное, конечно, ну и как отдых.
Расскажите, конечно, пожалуйста, там подробнее, что это такое?
А это едешь в область, ветка. Вот, бывшая ветка. И там крестный ход уже, он идет, так сказать, со средних веков уже не одно столетие. и никогда не прекращался даже в советское время, когда его гоняли. И таких людей, как я, там, ну, там 1050-60 идет. То есть это вот, знаете, армия. Вот, когда, вот хочешь узнать, что такое передвижение армии пешком? Ну, как раньше армии пехом ходили. Вот какая-нибудь римская там армия какого-нибудь там императора. Вот можешь туда сходить, увидишь, что такое 50 тысяч человек, которые идут такой колонной. По болотам, по лесам, полям, лугам, иногда по асфальту, чаще нет. Ложишься в 10, встаешь в 2 утра. Вот, ну, там такой же немножко север, там ночь все, там часа 3, наверное. Потом в сумерках ложишься, в сумерках встаешь, а потом целый день идешь при свете дня. Замечательно. Вот, с рюкзаком, естественно, потому что все на свежем воздухе, спишь в палатках, которые оставляешь. Вот, и молишься, все время молишься. Вот, или беседуешь на какие-то духовные темы. Вот, поэтому вот этот отдых, он немножко такой, внешне напоминает еще туризм. Вот это, вот поэтому это замечательно, вот такой форма отдыха, и, ну, если такой просто туризм, да, вот люди, то есть надо что-то такое вот активное, с моей точки зрения, активное или другой вариант отдыха, ну, совсем другой, это, например, сходить в театр на хорошую постановку.
Да где же вы сейчас в театре хорошую постановку-то найдете, отец Александр?
Ну, Саш,
я одну знаю, вот все жду, разные. Пока вы меня пригласите. Есть, можно найти. Конечно, это сейчас действительно проблема, как хороший фильм, это очень большая проблема найти. Но все-таки, наверное, иногда это бывает, что это возможно. Вот. Музей там. Ну, в общем, как-то надо, знаете, переключиться. То есть, тоже деятельность, но какая-то вот... Немножко надо переключить эту деятельность на что-то другое. И вот мне кажется, это больше человек отдыхает, чем даже когда он там просто лежит с закрытыми глазами.
Ох, опасная дорога, отец Александр. По сути, что вы предлагаете? Вы предлагаете человеку завести 2-3 работы. Так, чтобы, закончив одну работу, он спокойно переключался на другой род деятельности, продолжал работать и тем самым, сменив род деятельности, отдыхал. А потом опять смена работы и опять продолжает отдыхать. Откровенно говоря, мы с Аллой Сергеевной вот так и живем в этом режиме, и он нас, честно говоря... начинает выматывать, накапливается какая-то все равно усталость и напряжение, и хочется как-то, ну, элементарно сесть и ни о чем не думать. И смена деятельности тут как раз не помогает. Есть ли у вас рецепт от избавления от вот этого внутреннего напряжения, понимания того, что у тебя нет права сейчас сидеть, потому что у тебя есть работы, которые нужно закончить, есть проекты, которые нужно сдать, есть люди, с которыми нужно договориться, есть места, куда обязательно нужно съездить, встречи, которые провести. Даже если их нет, вот в чем штука, даже если их вот на эту минуту нет, у тебя все равно есть внутреннее напряжение и понимание, что ну как это нет, они все равно должны быть. И если ты сейчас сидишь на диване, обняв любимую жену и пытаешься читать какую-нибудь книгу, которую давно хотел прочитать, ты совершаешь величайшее преступление на свете, потому что потом оно тебя укнется тем, что у тебя не будут выполнены дела. Видите, практически публичная исповедь в эфире Светлого радио. Я с вами делюсь довольно личными переживаниями, которые мне вот сейчас мне действительно не дают покоя. Разгар майских, поверьте, у меня не было ни одного дня, когда бы мы с Альчкой не работали. За это время Альчка провела там несколько лекций и готовилась к программам на радио «Вера». Да и, откровенно говоря, мы еще и вас, вот, мы же еще и вас заставили работать в разгар майских праздников. Как такое вообще допустимо?
Я бы показал, что это я вас заставил работать, ну ладно.
Так что же делать с этим внутренним напряжением? И еще вот момент очень важный. Смотрите, помимо всего прочего, ты же еще и христианин. А христианин – это готовность к жертве, вернее, постоянная жертва. Если ты вдруг начинаешь жить для себя, ты становишься махровым эгоистом, язычником и клятвопреступником.
Жить про себя ты имеешь в виду, если посидеть часок с хорошей книгой, это ты про жить для себя, да? Вот это вот. И ты от этого становишься махровым эгоистом.
Смотри, у нас возле дома есть прекрасное озеро. В этом прекрасном озере водятся прекрасные окуни. У меня давно мечта, как у этого как его?
Бонифация.
Бонифация. Взять удочку, надеть полосатые шорты и пойти ловить рыбу. Но я не могу себе этого позволить. Это будет неправильно. Христиане так не поступают. Христиане идут в костер и занимаются работой.
Куда они идут, я расслышал.
На костер, отец Александр. На костер трудовых подвигов.
Я слышался. Да, у меня как слуха галлюцинация, что ли. Но знаете, вы на мою дочку похожи, одну из дочерей. Вот она тоже сидит и говорит: папа, я не могу сидеть, у меня там работа ждет, у меня совесть замучила.
Вот, вот совесть, именно так.
Знаете, все-таки вот я видел, например, в Новоромском монастыре, когда я был, ну, давно уже, лет 30 назад, как монах ловил рыбу, если о рыбе говорить. Хотя у них очень строгий устав, афонский, и они там очень напряженно молятся в основном, буквально в смысле сутками. Вот там у них краткие перерывы на обед и на короткий отдых. Вот. Но вот, тем не менее, вот, так сказать, какое-то отдохновение он себе позволял какие-то иногда. Даже это известный, так сказать, рассказ о Антоне Великом, великом подвижнике, не из величайших подвижников православной церкви, когда он там шутил со своими учениками, они смеялись, а охотник благочестивый их осудил за то, что монах шутит со своими учениками, старец. На что он сказал: натяни рук, потом еще сильнее натяни. Он говорит: я ведь больше не могу, рук лопнет. Но так и люди тоже могут лопнуть. Вот, поэтому все-таки надо, да, и даже если великие подвижники понимали, что вот их тоже, кстати, великие ученики, наверное, их ученики Антония Великого для нас все были бы старцами великими для нас с вами. Вот. Они нуждались в каком-то отдыхе, таком даже психологическом. Тем более, если это касается нас с вами. Но мы все-таки не такие великие подвижники, как, так сказать, ученики Антония Великого. Поэтому надо просто знать свои возможности и в какой-то месте давать себе отдых. Иначе можно подорвать здоровье. И даже психическое здоровье, не только физическое. Вот. И я знаю случаи, когда это происходило. Когда люди даже вот молитвой, так сказать, себя, ну, загоняли до какого-то такого психологического прессинга. Поэтому единственное, что, вот что такое, аж как мы должны отдыхать? Мы должны отдыхать не греховно. Потому что не было греха, там, объедения, опивства, там, или еще чего-то, так сказать, какое-то смотрение каких-то непотребных зрелищ. Вот чтобы этого не было. А что касается там даже поспать, ну, почему бы не поспать, даже днем поспать. Если вот иногда человек очень поздно лег, там, в 2 часа ночи, а в 5 утра встал. Ну, что бы ему часок не прикорнуть после обеда, что называется. Чтобы просто, ну, быть в рабочем состоянии вечером. Вот так, я знаю, священники делают.
Семейный час на радио «Вера».
Семейный час на радио «Вера». Сегодня на вопросы о том, как научиться отдыхать, чем отдых обычного человека отличается от отдыха христианина, должен ли он отдыхать, и действительно ли в любой непонятной ситуации надо ложиться спать, как о том говорит наш сегодняшний собеседник. Об этом мы сегодня говорим с протоиереем Александром Никольским, настоятелем храма трех святителей в Раменках в Москве. С вами я, Александр Ананьев, и моя не умеющая отдыхать абсолютно, знаю это точно, она даже, в общем, особо и спать особо не умеет, да ложится ладно, поздно, встает рано. Жена Алла Митрофанова.
Александр Ананьев, конечно, великий мифотворец и любит полемически заострять разговор. Естественно, я с удовольствием сплю и спать умею, причем поскольку очень много лет своей жизни жила в студенческом общежитии, спать умею под любое звуковое сопровождение. И слава богу, что так. Ну, то есть, салюты,
сейчас
я не знаю,
обидно.
Гром,
ты
молнии.
Ты сказала, что я храплю?
Нет. Просто говорю о том, что спать умею и очень люблю. Завтра воскресенье, а расслабленным. Я, знаете, вспоминаю шутку, которая ходит среди православных христиан. О, неделя расслабленным, мой профессиональный праздник. В том плане, что мы на самом деле напрягаться-то особо не умеем. расслабленное состояние, как такая, именно в духовном измерении расслабленное состояние, как норма жизни. И вот, отец Александр, а вы сказали, что, оказывается, можно и молитвенными трудами каким-то образом себя загнать. А вот вы могли бы рассказать поподробнее, что это за состояние, откуда оно берется, каким образом его можно было бы в себе диагностировать и как не попадать в такую ловушку? Вот два полюса. С одной стороны, неделя расслабленным как профессиональный праздник, с другой стороны, когда человек от поста и молитвы уже еле держится на ногах. Ведь, может быть, это какое-то неправильное понимание того, что такое духовная жизнь и каковы главные вводные, к чему мы стремимся. Господь ведь не хочет, чтобы мы падали с ног от усталости и не испытывали радости от молитвы, а только чтобы ноги от нее гудели.
Да, и примечание редакции сразу, чтобы не сложилось превратное впечатление у вас, дорогой отец Александр, и у наших слушателей. Алла Митрофанова и Александр Ананьев не из тех людей, кто измождены молитвой и постом, мягко говоря.
Вы знаете, это бывает в состоянии так называемого неофитства иногда, когда вот люди увлекаются, и они подходят к молитве не духовно, а нервно-психологически. Вот они заставляют, эти люди обычно такого немножко восторженного такого направления бывают, все заставляют, просто вот так, такой как бы немножко у них механический подход. Просто количество молятся, и чистой силой воли пытаются себя заставить, забывая, что молитва – это общение с Богом. Что если Бог даст молитву, молитва будет. Если Бог не даст молитву, ну, по грехам нашим, естественно, то молитвы не будет. И вот люди пытаются собственными силами, так сказать, одолеть молитву, притом какие-то большие молитвенные подвиги для них. А Бог им не помогает, потому что человек уже хочет сам, он же это хочет сделать без Бога фактически. Молясь Богу, хочет сделать без Бога, как это ни странно звучит. Полагаясь только на свои силы. И силы ему Бог не дает. Он остается самим собой. Его силы, естественно, в какой-то момент кончаются, так сказать. И у него идет срыв психологический и так далее. И даже психологический. Там бессонница или там какие-нибудь нервные сети расстройства и так далее. Так что это от того, что человек подходит к молитве как некому просто, ну, труду некому. И забывая, что это общение с Богом. И здесь главный Бог. Вот что Бог даст, то и будет.
И вот. В этом вопросе...
Это от гордости происходит. То есть, первоисточник – это гордость.
И в этом вопросе помочь может, например, духовник, который несколько будет, ну, регламентировать духовную интенсивность духовной жизни своего подопечного, да?
Ну, со стороны это всегда виднее, да, когда человек приходит, даже по исповеди это видно становится, когда человек приходит, начинает такие какие-то странные вещи говорить иногда, и ты понимаешь, что что-то у него уже, ну, не совсем в порядке, как-то он не туда пошел. Вот. И если он согласен тебя послушать, потому что люди иногда бывают, что мы сами с усами, и тут, знаете, не надо мне тут ваших советов, мне тут святые отцы, понимаете, 25 томов стоят на полке. Вот. И забываю, кстати, что святые отцы как раз говорили о послушании, там, о духовничестве, о советах духовных и так далее. Ну, вот если человек готов слушать, то, так сказать, можно ему посоветовать.
Скажите, пожалуйста, неожиданный поворот нашего разговора. А у священников отпуск бывает?
Да, как и у всех людей. Отпуск бывает. Там даже пишут поправки здоровья.
А, я так понимаю, у вас в трудовой книжке как таковой нету, и трудового кода
уже, вот уже есть? Лет 10. Даже больше, нет, 15, наверное. Трудовая книжка есть. Раньше ее не было, действительно. А потом ее ввели уже вот какое-то время назад. Сейчас боюсь ошибиться. Вот. И мы трудоустроены, мы отчисляем пенсионный фонд от зарплаты. То есть нас ввели в такую вот государственную такую структуру, общую для всех, которая. Ну, наверное, правильно, чтобы у нас была пенсия какая-то и так далее.
Хорошо. В какой степени в отпуске отдыхая с семьей, в поездках, вы, дорогой отец Александр, остаетесь работать, остаетесь священником. Вы же неизбежно остаетесь священником в любой жизненной ситуации.
Как и христианин должен остаться христианином. Если человек в отпуске забывает, что он христианин, то он имеет, очень рискует отпуск превратить в какое-то наказание, какое-то очень такое грустное, так сказать, действие. Вот, поэтому надо остаться христианином. Ну, как священник, когда просто люди приходят, я приехал там, в дом отдыха, мне подошел директор, сказал: батюшка, отвезите дом отдыха, пожалуйста. Я светил дом отдыха. Вот. Люди подходят ко мне на улице, хоть я там хожу не в подряснике, не в рясе, но батюшку и под ракушкой видно. Идешь в джинсах, так сказать, в майке. Подходит тебе человек, говорит: батюшка, вопрос есть. Иногда очень интересно, когда я на общий пляж не хожу, но там у меня свой такой закуточек хороший, и там только мужчины, женщин там нету. Вот. И вот подходят ко мне там те, кто такие разные люди, и бомжи, и так далее. Мы, вот я вылезаю из воды, и мы ведем богословские диспуты, беседы с этими людьми. Потому что они меня сразу вычисляют очень быстро. Говорят: вы же это, как это, служитель культа? Говорю: да, служу культу.
Культ просвет.
Да. Ну и начинаю заниматься, начинаю культ просветом, только в духовной сфере. Вот, так что тут, знаешь, от своей профессии никуда не уйдешь.
Я просто пытаюсь для самого себя найти какой-то универсальный рецепт, как, отдыхая, не прекращать вот в своем отношении какую-то духовную жизнь. Потому что у меня ощущение такое, что если... Вот чем опасен отдых для меня? Если я начинаю отдыхать, я выключаю в себе что-то важное, что делает меня человеком, мужем, сыном, христианином. И вот это вот включать в себе режим off, такой расслабленность, крайне опасно, потому что это очень-очень опасная дорога. И вот что должно оставаться включенным в тебе... Со священником понятно. Вот вы сейчас рассказали, да, действительно. Единственное, чего я не до конца понимаю, я был уверен, что священники даже на отдыхе, они все равно не в джинсах, но в подряснике, как бы, ну, потому что они остаются священником.
Ну, я не такой благочестивый, наверное, кто-то ходит. Я знаю, есть батюшки, ну, по крайней мере, такого старого, уже старше меня, там, ему уже около 70, они даже по квартире ходят в подрясники. То есть они никогда, то есть они вот как бы встали с кровати, одели подрясник, вот они никогда не расстаются. Угу, вот. Угу. Но вот как-то более молодые священники, да, вот как-то вот это не так принято. Вот. Но вот я все-таки на отдыхе все-таки позволяю себе без подрясника быть. Что, в принципе, я никак не все равно я не маскируюсь от этого. Все равно мне это люди вычисляют как-то. У меня длинные волосы, борода там. Что-то как-то не знаю, как они меня там определяют. Вот. Вы знаете, что вот я могу так скажу. Вот у нас недавно, не так давно закончился Великий пост. Была Светлая Седмица. И известно, что по уставу на Светлой Седмице надо только 5 часы Пасхи. Там утро и вечер. Да, вместо утренней вечерней молитвы, вместо там каких-то еще своих правил. Да. И вы знаете, вот эта проблема такая общая, очень для многих, почти не через одного, если не для всех. Люди на Светлой Седмице начинают впадать в грехи и от этого, ну, страдать. Почему? Потому что ушло вот это молитвенное напряжение, ушло трезвение, ну, еще пища там, перемены пищи, что-то вкусненькое тоже способствует. А молитвы нету, потому что, ну, часы Пасхи – это 5 минут. Так сказать, вот, не знаю, если прочитать их про себя, так это, наверное, еще меньше 5 минут будет. Вот, поэтому вот я стараюсь как-то, кроме часов Пасхи, читаю пасхальный канон так, 1-2 раза в день, стихиры Пасхи тоже, так сказать, 1-2 раза в день читаю, чтобы хоть как-то заменить правила чем-то таким, ну, пусть пасхальным, но все-таки вот, а только все равно меньше получается намного, но тем не менее, хоть что-то. Вот по времени. Вот, чтобы не расслабиться. То, что расслабляешься, все, грех приходит в душу. Это неминуемо. Это неминуемо. Не может быть мозг просто нейтрально чистым. Либо он идет к Богу, ну, не Боск, а, прошу прощения, человек, душа человеческая. Либо он идет к Богу, либо он идет от Бога. Вот просто такое, знаете, выключенное состояние, ну, то есть, вот как бы вот не функционирует ни туда, ни сюда, просто ну, выключился, его выключили. Вот такого быть не может никогда для человека. Поэтому вот что нельзя выключать, это борьба с грехом. Великий пост закончился, покаяние такое сугубое литургическое закончилось, а грехи никуда не делись твои, те, которые в тебе остались. И как только ты чуть-чуть расслабишься, они начнут, естественно, брать свое. Ну, и плюс еще тут, мы знаем, еще лукавый действует, так сказать, тоже помогает в этом весьма активно. И, а в результате что? Ты хочешь отдохнуть, но ты впадаешь, ты поссорился с женой, у тебя конфликт, у тебя скандал. Там, это может даже быть внешне быть и не очень там, скандально, да, там, без криков и руганий, но все равно внутри уже не то настроение. Так сказать, там еще что-то, там что-то посмотрел, там расслабился там, в интернете. Там еще... И в результате твоя душа, особенно для христианина актуальна, она загрязняется. Ты начинаешь переживать, ты начинаешь страдать. И какой тут отдых-то? Если ты поел сосиски, это что, все компенсировало? Знаете, все, все, жизнь удалась, я сосиски поел. Вот. Поэтому вот для христианина в этом смысле отдыха быть абсолютно не может. Отдых от Бога, да, такой, знаете, отпуск от Бога. 28 дней, пожалуйста, Бог меня не беспокой. Я тут своей жизнью живу. Или там. И рукавы тоже, кстати говоря. Вот я, знаете, я вот такой. Это, знаете, я как смотрел видео про войну короткое, называется как-то отпуск, когда немецкий солдат, он ему дали отпуск. И вот этот момент. Началась война, начался, так сказать, бой, и он оказался в плену у русских. И он говорит, а знаете, у меня отпуск. Но я не на войне, я отпуск. Но его не поняли. Тем более, что они там до этого кое-что не очень хорошее сделали с жителями деревни, эти немецкие солдаты, в том числе этот солдат. Вот. Для меня это кончилось плохо. Вот так и здесь. У нас, понимаете, вот такое состояние, ну, как у человек, который там что-то лечится. Он же не может сказать, ну, все, знаете, я... У меня там серьезное заболевание, но сейчас я поеду, отдохну от всех вас. И врач скажет, ну, ты, конечно, можешь отдохнуть, но ты потом не вернешься, можешь не вернуться. И у тебя отдых закончится весьма плачевно. Так и здесь. Поэтому отдых от трезвения, отдых от борьбы с грехом быть просто не может, если мы хотим отдохнуть. От какой может быть отдых? Когда ты помолился, тебя грехи отпустили, почему я так люблю крестный ход на Великорецкий. У тебя в душе мир, радость, она расслабилась. Только расслабилась не так, вот как мы это, знаете, выпили, закусили, спать легли. Ну, там совсем так, знаете, вот психологически. Она внутренне расслабилась, потому что грех отпустил. Ты от греха не страдаешь. Тебе хорошо. То есть, некий такой образ Царства Небесное. Не плачь, не вздыхай, но жизнь бесконечная. Вот это настоящий отдых.
Прекрасно. Спасибо вам огромное. У нас сейчас... Минутный отдых, отец Александр, полезная информация на Радио Вера. Надо же все-таки хоть с чего-то начинать учиться отдыхать. А через минуту мы приглашаем и вас, и наших слушателей к продолжению разговора. В частности, мне хочется выяснить вот то самое уныние, которое упоминает преподобный Ефрем Сирин в своей великопостной молитве, которая суть многоделания, там есть тонкость перевода этого слова. Вот как не впасть в многоделание, когда неумение отдыхать превращается вот в эту форму уныния и гордыни, когда ты бегаешь волчком по всей квартире или там по всему городу занимаешься делами, это ведь тоже, по сути, грех. А еще мне хочется вместе с вами раскрыть вот какой аспект отдыха. Если ты хочешь быть успешным профессионалом, ты должен не только успешно и профессионально работать, ты должен еще и успешно профессионально отдыхать, потому что без этого успешной профессиональной работы не бывает. А что такое уметь профессионально отдыхать? Вот об этом и многом другом мы поговорим с вами ровно через минуту. Полезной информации на Радио Вера. Не уходите далеко.
Семейный час на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
И мы возвращаемся к нашему разговору. В самый разгар майских праздников мы, Алла Митрофанова,
Александр Ананьев,
в разгар отдыха, так сказать, решили поразмышлять о том, умеем ли мы на самом деле отдыхать. Взгляд на отдых с христианской точки зрения. И в этом нам помогает наш замечательный друг, настоятель храма трех святителей в Раменках, отец десятерых детей, которых он научил правильному отдыху всех, вот кроме, как мы выяснили, у отца Александра, одной из его дочерей, которая постоянно находится в работе, ее мучает совесть каждый раз, когда она приседает, чтобы немножко отдохнуть. Протоиерей Александр Никольский. Еще раз добрый вечер, отец Александр.
Здравствуйте.
И, как и обещал, я хочу сейчас обратить внимание на одну из глубочайших, важнейших и, ну, моих любимых молитв, покаянная молитва преподобного Ефрема Сирина, «Дух праздности, уныния» и далее по тексту. Если с праздностью все понятно, это когда ты сидишь в тапках, смотришь новости по кругу и, в общем, особо ничего бы не делаешь, то, что должен делать, и находишься в какой-то, как это правильно сказать, загипнотизированности от собственного безделья, безволии, то уныние, которое имеет в виду преподобный Ефрем Сирин, на самом деле это многоделание, суть – грех.
Ну, здесь, наверное, уместно будет вспомнить слово «трудоголизм», которое не случайно имеет ту же составляющую словесную, что и, например, алкоголизм, и другие измы, которые мы как формы зависимости рассматриваем. А суть ведь зависимости в том, что человек теряет себя, что личность начинает каким-то образом деформироваться, а порой там зачастую распадаться. Вот трудоголизм как такая форма бегства от себя, что ли, от встречи с собой настоящим под вполне, вот в этом опасность именно такой формы зависимости, вполне социально одобряемым таким покровом. Ну, ведь человек просто трудолюбив, он любит работать. Вот так это воспринимается. А на самом деле за этим может скрываться, по сути, бегство от себя.
Он не любит, он не может не работать, что является еще одной формой не свободы, а еще одной формой зависимости, которая отрывает тебя от Бога. Вот.
Да. Дело в том, что мне вот в свое время встречалась одна женщина давным-давно, такая захожанка, зашла как-то в храм. И вот она мне сказала, что я вот там бизнес-вумен, и я вот себя так загоняю на работе, что вот приехать в 12 ночи, упасть, сразу отключиться, ни о чем не думая, чтобы в 6 утра вскочить и сразу бежать на работу и опять ничем не думать. Вот задача была ничем не думать. Вот просто свою вот эту человечность, да, вот человек как-то должен созерцать, размышлять, смотреть, так сказать, воспринимать жизнь, жить. Вот это способ такой, знаете, можно вот, действительно, как вы правильно сказали, можно водку себя там залить все, и чтобы ты ни о чем не думал. А можно вот работой то же самое сделать, там, бизнес там или еще что-то. Вот это, конечно, это болезнь, духовная болезнь, которая может перейти в психическую, психологическую зависимость, болезнь. Вот. Это что так происходит? У человека какое-то внутреннее благополучие, какой-то кризис, с которым он не справился. И вот он, чтобы ему не было ужасно тяжело, а чтобы он вот не размышлял, так сказать, вот изгнать эмоции, мысли всевозможные, вот он вот выбрал такую форму жизни. Это, может быть, и правильно, когда у человека какой-то очень сильный стресс. Это такой деревенский способ идти рубить дрова. Причем порубить все дрова, которые там, там сутки их рубить, там, не знаю, там, или там много-много часов подряд, чтобы устать и упасть. Но это как какая-то форма такая вот экстремальная, что ли, да, какая-то время, ну, там, один-два раза, что называется. То да, я даже как-то. При мне такой был епископ Василий Родзянко, известный в свое время. Вот он при мне батюшке говорил, что я даже понимаю, что в каких-то критических ситуациях можешь даже напиться. То есть, так вот хорошо выпить, чтобы вот, ну, не сойти с ума, что называется. Но это же это вот просто немножко сгладить ситуацию. Но нельзя превратить жизнь вот в такую ситуацию, да? И поэтому надо с этим кризисом бороться. А в основе любого кризиса, как мы знаем, ведь православный, лежит грех. Надо понять, какой грех тебя мучает. И дальше молиться, и в нем покаяться, и у него, из него уйти. Вот. И, конечно, ну, как мы знаем с вами, мать грех – это гордость. Иногда вот наша много, так сказать, такая заботливость, многоделанье, она связана с какими-то страстями, с гордостью там, или еще с чем-то. Вот. И главное, это, повторяю, вот это уход от себя. Вот, чтобы вернуться к себе, надо встать перед Богом. Надо не бояться ответить на многие вопросы, которые перед тобой стоят. Их можно ответить только с Божьей помощью. Вот ты стоишь перед Богом и на эти вопросы отвечаешь.
Самое опасное во всем этом, как я это понимаю, это то, что изнутри своими глазами сам увидеть это ты практически не способен.
Согласен.
У меня есть очень дорогой мне человек, который, ну, замечательный. Он вот со всей жертвенностью, со всей любовью настолько много делает для всех вокруг, для дома, для друзей, для семьи, что просто загоняется, просто очень-очень сильно устает. И чем больше этот человек устает, тем больше у него страх, тем больше его мучает совесть, что он недостаточно делает для окружающих. И он начинает злиться и на себя, и на окружающих, и на обстоятельства, и временами даже на Бога за то, что у него не получается сделать еще больше. И получается какой-то дикий, нездоровый, болезненный, замкнутый круг.
Значит, это надрыв, какой-то надрыв. Я знаю тоже одну женщину, вот она тоже, она ставит себе совершенно невозможные для нее лично какие-то цели, ну, в плане там, воспитания детей, там, ухаживания за ними. Она, естественно, их не достигает, и дальше идет страшный срыв, и там муж тяжело страдает и так далее. Вот это, к сожалению, такие вещи не редкость. Бывают у людей... Ну, это что, смирения хватает? Люди, кстати, эти люди иногда бывают православные, даже очень возраковленные.
Ну, конечно, конечно, конечно.
Кстати, я могу сказать, что у меня такие вещи бывают, потому что не такое вот уже, когда я совсем так в эту колею вошел, но какие-то моменты в жизни тоже бывают, когда я ставлю цели, я их не достигаю и впадаю в уныние, так сказать, и раздражение там, и так далее. Ну, на Бога я так пока еще не обижался. Вот, мне это пока мудрости хватает не делать, но вот тем не менее. Это гордость. То есть ты забываешь, что есть воля Божья. Вот когда мы говорим о воле Божьей, мы иногда говорим: Господи, вот сейчас тебе перечислю, какая твоя воля. И потом еще напомню, у тебя же много дел, ты же можешь забыть, а я тебе напомню, вот как ты должен все делать, Господи. Вот. Вот у нас такой подход, что мы свою волю, свои цели путаем с волей Божьей. Мы путаем с волей Божьей. И когда мы этого не достигаем, мы как-то вот... У меня сколько вот было случаев в жизни, у меня, у моих знакомых, когда вроде ставишь себе хорошую цель, и ты, допустим, заболеваешь. И никаких уже целей ты просто, ну, физически достигнуть не можешь. И цели-то неплохие. И ты думаешь: Господи, ну, вроде я же хорошего хотел. Что это там? Вот я вдруг заболел и не могу это сделать. Потому что, ну, вот Бог так захотел, потому что он увидел, что тебе это будет не полезно. Вот достичь цели, ну, например, возникнет какая-то духовная гордость, вот, допустим, или там еще что-то. Поэтому надо всегда ставить, что есть воля Божья. И если я цели какие-то вот эти ставлю, то надо сказать, что... А вот и плюс еще смиренное осознание своих способностей. То есть я это не могу сделать. Я пока не могу, может, я в будущем смогу сделать, я смогу там стоять на столпе, молиться сутками, там еще что-то, но сейчас я это не могу, поэтому я должен смиренно с этим это осознавать. Вот. И Когда с другим человеком нам хорошо. Вот самый лучший отдых – это одна из форм хорошего такого формулы отдыха – это общение с хорошим человеком. Ну, с женой, например, своей. Вот. Вот. Поговорить, попить чайку, там, что-то так вот, погулять, там, судить, там, еще что-то. Вы знаете, когда это происходит? Не тогда, когда вы друг друга там обижены, там какие-то у нас там проблемы, так сказать, а когда в душе светло и хорошо. Светло и хорошо. Вот когда у одного человека так хорошо, и другого хорошо, вот вы встретились, и вам хорошо. Даже, может, и не очень хорошо, но другой человек хорошо, он этот свет тебе передал.
Ну, кстати, ведь для этого очень важно, наверное, для, находясь в семейном кругу, отключать все те задачи, которые, как правило, мы перед собой ставим, когда занимаемся в большой жизни теми или иными свершениями.
Да, совершенно верно, это очень важно.
А я, знаете, с чем сталкиваюсь?
Сейчас, извините, ага. Вот семья – это то место, где иногда надо отключать работу. Потому что семья – это тоже большая ценность.
Сталкиваюсь с тем, что, допустим, мы сидим, ужинаем с мужем, все замечательно, как-то… классическую музыку Саша любит включить так, чтобы атмосфера наполнилась, там свечи, какие-то фонарики наши любимые, вот все зажгли, а в голове начинает роиться. Значит, вот здесь вот галочка, вот здесь вот завтра нужно позвонить туда-то, вот тут надо будет договориться, вот здесь вот что-то еще нужно будет запустить, такой-то процесс, вот эту съемку нужно будет там как-то еще дополнительно проговорить, вот тут вот написать вопросы, вот здесь продумать план.
И... Отец Александр же сказал тебе, в таких случаях иногда не грех и напиться.
Вы знаете, я единственное, что могу сказать в собственное оправдание, замечаю это и сознательно начинаю блокировать. Правильно. Не всегда получается, не всегда, но хотя бы вот стало на этот путь.
Вы знаете, вот очень хорошо вы говорили, вы или Александр, о свободе. Если ты не можешь блокировать работу в какой-то момент, да, ну, чисто даже рационально, просто чтобы отдохнуть немножко, то значит, ты не свободный. Значит, ты какую-то грань перешел. Вот я заметил по себе, вот начинаешь, ну, мне вот как священник надо читать правила, да, оно не 5 минут, оно достаточно долго, и вот тоже начинаешь читать правила, а у меня, ну, сейчас вот строительство храма идет. И начинаешь там вот эти, там, то все, там, Владимир Ересин, там, это, совещание, цемент, опалубка, там, ну, и так далее. Ну, совсем не духовные вещи. Там, совещание, там, с техзаказчиком, с генподрядчиком, и так далее. Вот. Я понимаю, а я же сейчас Богу молюсь. Что я сейчас делаю? Я молюсь Богу, от которого все зависит, в том числе вся эта опалубка, генподрядчик, техзаказчик, и так далее. И вот приходится силу воли и вот этим духовной такой мобилизации, понимая, что сейчас надо Богу молиться, как все остальное ерунда, все это выкидывать из головы. Ну, попытаться, да, не всегда это сразу получается, что, ну, тоже такой азарт, тоже, так сказать, увлеченность, такое очень нужное дело, строительство храма, дело-то хорошее, естественно, да, но тем не менее. То есть, а все равно ты понимаешь, вот ты начал молиться, и ты не свободен. Ты вот вроде тем Божьим делом Богу предаешь. Божьим делом предаешь Бога. Поэтому вот молитва – это самый такой вот момент, когда ты можешь, во-первых, почувствовать, что ты не свободен, с одной стороны, а с другой стороны, через нее достичь свободы от этой вот зависимости, пусть даже от зависимости хорошего дела.
Семейный час на радио «Вера».
Семейный час на радио «Вера». С вами Алла Митрофанова.
Александр Ананьев.
И протоиерей Александр Никольский. Мы с вами вот отметили, что самому диагностировать проблему самостоятельно довольно сложно. Ты можешь сам диагностировать у себя неправильную работу почек, лишний вес, кариес, но проблему с неправильным, искаженным, болезненным отношением к работе и отдыху ты диагностировать у себя, ну, если и можешь, то с огромным трудом. Давайте попробуем сделать вот как. Я сейчас попрошу вас поразмышлять над тем, каким образом вот Давайте на мне попробуем, вот прямо на относительно живом человеке. Попробуем дать мне совет, как у себя диагностировать, все ли у меня нормально в отношении работы и отдыха. А потом я поделюсь с вами тем рецептом, который дал нам с Алечкой не так давно замечательный психолог в рамках нашего подкаста «Что будем делать?». Есть ли у вас какой-то способ самодиагностики? Ну, помимо молитвы, о которой вы сейчас сказали, но давайте откровенно. Я, Александр, 46 лет практически, так себе молитвенник, мягко говоря. И через молитву диагностировать в себе уж какие-то состояния мне, пожалуй, что точно не удастся. Есть ли иные способы?
Ой, другие способы. Ну, вот когда вот твоя деятельность становится для тебя очень мучительной. То есть она не приносит тебе какой-то творческой радости. Когда для тебя, как, знаете, вот какой-то вот прессинг, вот тебя вот наложили, и ты тянешь. И вроде бы и надо, вроде бы хорошо, а все равно уже как-то вот не то.
Вы понимаете, отец Александр, 80%, ну, приблизительно, пассажиров московского метро, которые утром едут на работу, они едут тянуть лямку. Они едут работать без удовольствия.
А значит, вот, может, как-нибудь мы с вами... сейчас мы об отдыхе говорим, но это самое важное для нас. Вот. А можем поговорить в отношении к работе. Это как бы другую передачу сделать. Знаете, вот, у нас у священников все очень просто. Нам дают заниматься тем, чем не мы выбирали, а то, что нужно церкви. Меня послали в тюрьму, меня послали в школу, меня там могут еще куда-то послать. И я тут не скажу, ну, знаете, мне это неинтересно, мне это не нравится. Ну, вот послали, и все.
Ну, послать могут вот. На любой работе.
Да, на любую работу. И, знаете, я могу так сказать. Если относиться к работе творчески, вкладывать туда душу, молиться, то любая работа может хоть дворником стать в удовольствие. Конечно, если будешь множить все помыслы, а вот это мне, так сказать, не надо, а вот зачем меня послали, а это мне неинтересно, а я административными делами занимался, экономическими делами не занимался, я строительными делами не занимался, вообще я там о другой себе мечтал, о своей деятельности. Ну, тогда, да, тогда будет, конечно, вот эта лямка. Вот, скорее бы все кончилось. Вот. А если я туда вкладываю душу, то по закону психологии становится интересно. Какой-то момент. Начинает это получаться, какой-то момент получаться, и становится интересно. Вначале ты ничего не понимаешь, а потом, когда начинаешь понимать в этой деятельности, становится интересно. Вот. Так вот, и вот когда тебе это перестает быть интересно, значит, у тебя просто неправильное духовное состояние. Ведь все начинается с духовного состояния. Вот я вам сказал так вот, так, ну, мазками такими крупными, как вот, чтобы не в правильном духовном состоянии, что вкладывай душу, что интерес. Вот если ты это не делаешь, то кроме тебя никто не виноват, в том числе и твое начальство. А ты, если ты делаешь, если ты, значит, ну, то все это воля Божья. Все, я это вкладываюсь. Я, так сказать, все это изучаю, я это делаю. То становится интересно. И вот когда тебе перестало это интересно, значит, ты что-то не то делаешь. Неправильный подход, у тебя подход. Значит, я когда-то... Или... Ну, это когда вот неинтересно. А бывает, ну, то, что мы с вами сейчас говорим, наоборот, когда слишком тебе становится интересно, тебя это захватывает. И тогда у тебя... Вот мне мой папа говорил, он в 90-х годах был ученый до этого, 40 лет, а ну, в 90-е годы занялся бизнесом. Ну, тоже там с наукой связано, тем не менее. И вдруг он понял, что у него в голове одни контракты. Он встает утром и думает о контракте. Он ложится, думает о контракте. Ну, фирма должна была выжить как-то там, да, которую он организовал. Он очень любил русскую литературу, любил Толстого, Достоевского, знал все их биографии, знал их переписки со всеми их там друзьями. Ну, так вот у него было увлечение такое, какое, когда он был. Вдруг он понимает, что ему ничего больше в жизни не интересно, кроме контракта. И он испугался. Он просто испугался. Что он превращается в какой-то компьютер с экономической программой.
И вот. Как он выходил из этого состояния?
А он, ну, тогда он был у него церковный человек, он просто заставил читать опять. Когда он заставил себя читать, ему было неинтересно читать, он потерял интерес к литературе. Он просто читал, размышлял, думал, читал историю, там это. Благодаря вот такому подходу, тогда ему было 60 лет, он там 60, там вот 90-й год, у него 30-й год рождения. Сейчас ему 93, он штудирует историю Второй мировой войны. Мемуары генералов немецких. Он уже пытается понять, почему немцы не взяли Москву. И приходит к одному выводу, что Бог не дал. Основываясь на этих мемуарах. Вот человек, который не зациклился, не высушил свои мозги, ну, так если грубо говорить. Вот когда вот это у тебя теряется интерес к жизни, кроме вот этой узкой сферы, то это не очень хороший признак, такой вот чисто психологический, если взять.
К слову, о психологической точке зрения. Наш замечательный друг, психолог, коллега в рамках подкаста «Что будем делать», который мы продолжаем с Альчиком снимать, и это наша 148-я работа,
поделился... Слава богу, мы за все работы благодарны.
Ты опять все портишь. Мы не умеем отдыхать, и это главная тема нашей сегодняшней программы.
Хорошо, но за работу-то за наши мы благодарны.
Да, отдыхать
Богу,
времени
людям,
нет.
Людям и вообще.
Да, вот он дает замечательный совет, как диагностировать в себе проблему. Причем это связано не только там с трудоголизмом, с любой проблемой. В отношениях, в нездоровых привычках, в пристрастиях и во всем остальном. Он говорит, делайте очень просто. Есть четыре сферы жизни человека – био, психо, социо и духовность. Четыре очень понятные сферы. И посмотрите, как воздействует предмет вашего исследования на каждую из этих сфер. Био – вы нормально себя чувствуете? У вас не появляется лысина, лишний вес, кариес, у вас прекрасно работает перистатика в связи с тем, что вы постоянно работаете. Вы высыпаетесь. Ваше тело вам благодарно за то, что вы ведете такой образ жизни, или оно уже протестует? Психо. Радостно ли вам? Спокойно ли вам? Комфортно ли вам? Чувствуете ли вы себя нормально во всех смыслах этого слова? Социо. Вам хватает времени на общение с друзьями? Вы не стали изгоем со всей этой историей? Вы не испортили отношения со своей семьей? Вам еще есть о чем поговорить с женой за ужином? И, наконец, духовность. Не пострадала ли ваша духовность? Не забыли ли вы дорогу там в храм в субботу, в воскресенье? Находите ли вы место для молитвы в своей жизни? Вот если все эти четыре сферы работают в штатном, нормальном, здоровом режиме, то все у вас хорошо. Если же эти сферы начинают страдать, у вас есть проблема. Еще раз подчеркну, неважно с чем. С работой, с алкоголизмом, с там, неважно чем, с отношениями. И вот этот рецепт мне очень-очень нравится. Как вы к нему отнесетесь, отец Александр?
Ну, я сказал то, что только что, вот перед этим, то же самое, только, конечно, вы это сделали более развернуто. Более системно,
да,
развернуто,
да,
так сказать. А так я сказал то же самое.
Да.
Единственное, что, конечно, как человек православный, как просто священник, я бы во главу угла поставил, конечно, духовную сферу. Когда в духовной сфере что-то ломается, как раз все остальные сферы тоже автоматически ломаются. И наоборот, если как бы мы эти все три сферы не пытались подтянуть без духовной сферы, они не сами без духовной сферы не подтягиваются.
Замечательно.
Вот единственное, что вот я сделал такое как бы дополнение. А так я согласен с этим.
Если позволите, я тогда от себя тоже добавлю. Мне просто кажется, что когда мы о духовном измерении в нашей жизни говорим, то это же не просто про в субботу, воскресенье сходить в храм, а утром, вечером, в лучшем случае, да, там, прочитать правила. Это же про... Вот я не знаю, есть в Ветхом Завете это гениальное выражение. «Ходил перед Богом». Вот Авраам ходил перед Богом. Что это значит? Это значит, он каждую минуту своей жизни осознавал себя в присутствии Бога. Вот он, что бы он ни делал, Господь рядом, и он это понимает. И, исходя из этого, он выстраивает свою жизнь. И мне кажется, что вот это как раз, если говорить о, ну, для меня лично, да, о какой-то максиме, что ли, о планке, к которой хочется стремиться, когда речь идет о духовном измерении, я себе... Вот так представляю картину, которой мне бы хотелось в своей жизни. Я понимаю прекрасно, что надо быть реалистом, где Авраам, где я там, да, это даже, ну, что называется, не претендую. Но вот для меня идеал таков. Авраам ходил перед Богом.
Я с вами согласен, потому что, понимаете, когда мы с Богом, ну, вот, можно сказать, слова, цитата из Евангелия, да, цитата из нашего Господа Христа. «Ищите Царство Небесное, все остальное приложится». Вот, поэтому вот, ну, вот я полностью согласен с психологом, что когда мы подходим там рационально, можем да, вот так провести анализ, да, по всем направлениям. Но вот, но если мы ходим перед Богом, у нас все остальное нормально. Нам Господь здоровье даст и все остальное даст. И даже если у нас здоровье там где-то поколебалось, он его исправит, если мы исправим вот эту духовную составляющую. А потом, понимаете, ходить перед Богом, это ведь, как сказать, ну, вот известный, так сказать, совет начинающему писателю Марка Твена. Если можешь не писать, не пиши. Вот, понимаете, то есть человек для него это потребность, это жизнь. И когда ты, а когда ходишь перед Богом, это жизнь. То есть это не просто там труд или отдых. Это форма существования, форма бытия. Притом очень хорошая форма бытия. Поэтому, да, вот чтобы прийти, чтобы ходить перед Богом, требуется труд духовный, большой, и мы это знаем из жития святых, там, и даже того самого Брава. Но вот когда ты, вот, тебе это удается достичь, а это бывает и у обычных людей, это может достичь каждый, ну, не в той форме, как Серафим Саровский там да, достиг, да, там, своими подвигами, но вот почувствовать Бога и, так сказать, вот, это может каждый человек, который, ну, как-то искренне, более-менее стремится жить духовной жизнью. Вот. Кстати, вам вот я понимаю, вот вы сейчас рассказываете о своей работе, вам, конечно, трудно быть не трудоголиками. Вам интересно?
Очень. И, очень.
Да,
ну, и, конечно, у нас же ипотека.
Ну, да.
Нам Господь дал любимые, понимаете,
да,
нами.
Да, любимые, да. Ну, понимаете, чем у вас, ваша работа хороша, что она связана с как раз поиском истины, с духовной жизнью. Вот. И, ну, можно сказать, что Серафим Саровский был трудоголик в духовной сфере. Можно сказать, ну, чисто, чисто внешне, да. Но это совсем другое дело. Когда ты идешь к Богу, ну, правильно, конечно, идешь, да, с смирением, там, с верой, с любовью, то конечно, это как это, вот как в сказке, ни пером не писать, не рассказать. Это Бог.
Спасибо вам огромное, отец Александр. Мы с Алечкой желаем вам найти время в эти праздничные дни на отдых со своей семьей. Кстати, мы так и не поговорили, а от семьи надо отдыхать, да или нет?
Ну, для меня вот, общение с семьей – это есть отдых. Сейчас мы поедем на день рождения нашего папы, моего папы.
Ой, здорово, года. Здорово.
Вот, ой, поздравления от нас передавайте.
Да, пожалуйста, конечно, обязательно спасибо. Вот, с семьей. Ну, вот это отдых есть, там будем говорить. Папа очень такой горячий человек. Там будет политика, там будет духовная жизнь, там еще что-то. Вот.
А вот о политике не стоит.
Да, политики немножко, не стоит. Это не про моего папу. Вот, дети немножко боятся, потому что папа может им так это очень, так это прям вот правду матку сказать. Вот, но все равно нам это нравится. Вот это отдых.
Замечательное завершение нашего праздничного субботнего разговора. Спасибо вам огромное за то, что подарили и нам, и слушателям Радио Веры час своей бесценной жизни и час своего драгоценного отдыха. С нами был замечательный священник, настоятель храма трех святителей в Раменках, протоиерей Александр Никольский. Спасибо, отец Александр.
Спасибо вам.
Ну, а также этот час с вами провела неутомимая Алла Митрофанова.
В хорошем смысле трудоголик Александр Ананьев.
Пойду налью себе еще трудоголь. Всем всего доброго. До новых встреч.
До свидания.
Семейный час на радио «Вера».